В этом цикле, уважаемые братья и сестры, мы продолжаем беседовать с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Конем. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Господь нас всех благословит.
Проблема выбора для каждого человека актуальна только до тех пор, пока он не встретился со Христом, а дальше уже эта встреча, это понимание ему облегчают жизнь в том плане, что ты понимаешь, что жить нужно по Евангелию, что нужно по заповедям жить, и уже выбор для тебя не становится таким сложным, как до этого. Или все-таки это вечная проблема любого человека, и нужно понимать, как этот выбор делать?
Ведь если бы мы были как компьютер, вот программу забил, да, и он уже работает по этой программе, то проблем бы не было, да? Поступал бы человек обязательно по-евангельски. Но поскольку мы, с одной стороны, свободные люди, да, вот нам Бог дал свободу и свободную волю, а с другой стороны, получается, мы падшие люди. И падшесть наша, она часто проявляется в том, что мы увлекаемся. Вот, ну, по своей немощи, да, увлекаемся чем-то, ну, какой-то страстью, например, и забываем, что мы забываем Евангелие, забываем основу веры, забываем заповеди. А часто бывает, к сожалению, еще и не знаем их. Хотя мы первые призваны к изучению Евангелия, к толкованию, изучению толкования. Вот когда, знаете, в 90-х говорили протестанты про православных, что вот мы-то, протестанты, изучаем Евангелие, а православные только целуют, да, ну, как на богослужениях. И это, мне было очень обидно это слышать, честно говоря. И действительно, вот так в нашей жизни кто сейчас мешает изучать Евангелие? Это должно быть прямо изучение, это должно быть постоянным напоминанием. Ни для кого не секрет, кто регулярно читает Евангелие, что ты, прочитав вот четыре Евангелия, снова начинаешь, и какие ты снова начинаешь читать, допустим, вот Евангелие от Иоанна закончил, начинаешь Евангелие от Матфея читать, как специально, как Господь берет и обращает твое внимание на какие-то слова, которые ты раньше читал, но как-то до тебя не дошли. Что-то новое как будто бы открывается, или по-новому открывается уже известные слова. И это каждый раз актуально. Каждый раз актуально напоминать, потому что повторение – мать учения, да? Вот, поэтому, с одной стороны, да, мы со Христом встретились, но это не означает, что это какой-то разовый акт. Вот Иуда тоже Искариот с Христом встретился, 3 года с ним ходил и предал, да, в итоге. Благодаря вот неправильному своему внутреннему устройству, да, нежеланию идти со Христом и предал, получается. Вот это, к сожалению, у нас тоже может быть, да, потому что мы обладаем свободой, а по свободе ты можешь каждый раз ее нужно как бы обновлять, что ли, да, свой выбор. Вот, поэтому вот это вот мучение, оно, с одной стороны, неприятно, но с другой, оно нужно. Потому что каждый раз ты должен так, вот так поступить или так, да? Каждый раз должен думать, получается, не механически поступать. Как, знаете, вот бывает, что водитель выучил, вот, давно ездит, он автоматически там поворачивает, там, включает передачи там, и так далее, не думает. А тут каждый раз надо думать, чтобы не ошибиться. И каждый раз мучиться, наверное, надо выбором-то тоже, это же хорошо.
То есть эти муки выбора, они могут на пользу пойти? Это не...
Но я думаю, что они всегда полезны.
Всегда полезны.
Да, но потому что если мы не будем мучиться, мы не будем думать. А не будем думать, значит, мы, получается, будем все делать автоматически. Пошел автоматически, нагрешил, да? То есть вот как-то, а где разум, где там, что, где он был в этот момент? Вот потом каждый раз надо думать, каждый раз мучиться, это же хорошо. Это неприятно, но это хорошо, что это есть. Хорошо не с точки зрения приятно, так скажем. Потому что всегда надо выбирать, всегда надо маленько помучиться.
А если вот говорить о конкретном выборе, батюшка, вот, например, все равно вот сейчас те, кто поступал в высшее учебное заведение или там в колледже, они тоже очень много думали, у меня есть знакомые, вот просто они списки огромные составляли, стресс такой был большой, ну, хотя и люди православные, но не могли определиться, и в данном случае я понимаю, что, наверное, вам это не очень понравится, но какие-то знаки может Господь подавать или какие-то признаки могут быть того, что выбор верный. Например, вот когда у меня дочь выбирала, она говорит мне, а есть еще православный Свято-Тихоновский университет гуманитарный, может туда? Я открываю сайт университета, я открываю житие патриарха Тихона. А это все происходит 31 января, и я вижу, что сегодня у него день рождения. И, ну, и мне вот показалось, может быть, вот, что это, ну, некое какое-то, вот, ну, может быть, указание, или вот такие моменты, их нужно избегать. И вот,
ну, такие вещи этим... не бывают, безусловно, но к ним надо относиться очень трезво.
Трезво, да.
Да, не так, чтобы, а то начнется, знаете, там, вот ворона пролетела, значит, вот это, две вороны, значит, вот это, то есть мы тут уйдем в суеверие однозначно.
Угу.
Вот в вашем случае это очень, ну, похоже на правду, да, потому что вы тут не мистику там придумывали, не мистифицировали что-то, да.
Не искала знаков,
не
в принципе.
Искали знаков, да. Получилось, что действительно, да, выбирали вуз, названный в честь святого, а оказалось, что в день святого, да. Ну, тем более, поскольку дочь вас к этому стремилась, собственно, это и получилось. И в итоге она поступила. Вот, поэтому тут, что касается учебы, с одной стороны, наверное, дать ребенку возможность, ну, я так думаю. Я в этом вопросе теоретик, давайте так сразу скажем, да, я никогда не касался, ну, не коснулся этого.
С вами же, наверное,
вопроса.
Многие ваши выпускники не советуются.
Ничего не советуются.
Не советуются?
Не-не-не, я не делаю эти вещи. Это все должно на уровне семьи решаться. Я единственное, что советую, не знаю, неловко на православном радио это говорить, в Рыгинское отделение не поступать. Я с уважением отношусь к Рыгинскому отделению. Но надо сначала профессию иметь. Потому что девочка, когда девочка думает, что она получит Рыгинское образование, и это будет как бы ее профессией, это не совсем всегда так, потому что надо получить светское сначала образование, специальность, а потом, пожалуйста, иди учись как второе, да, mm-hmm. чтобы в случае чего у тебя всегда была возможность заработать кусок хлеба. А вот, допустим, простая ситуация, мы в прошлый раз с вами говорили о содержании храма, да, вот выучился человек только на регента, случились тяжелые времена, храм стал работать только суббота-воскресенье, и все, у тебя работы-то нет. Как это получается? Пускай это будет твоим хобби, да? Пускай это будет твоим служением Христу, но не зарплатой. Понимаете, надо какую-то специальность иметь.
Это важный, серьезный совет, батюшка. Очень да? Хорошо, что вы его дали.
Ну, просто можно подумать, что я против там православного образования. Вовсе нет. Но надо сначала, чтобы была специальность. Потому что это выстраивает человека. На самом деле. Это интересный жизненный опыт. Опыт юности, да, когда ты учишься сдавать экзамены, получаешь профессию, становишься как личность и так далее. Это важно. Вот. Это все, что я советую. Все остальное все выбирают сами. И вот насколько я понимаю, что нужно выбирать так, что где бы ребенок, если о ребенке речь идет, да, реализовался бы, чтобы этому было интересно. Но единственное, что вот система ЕГЭ, которую не понимаю до сих пор, она, я так понимаю, что вот в несколько вузов отправляют, да, данные, куда примут, туда примут. Так ведь получается, да?
Да.
Но здесь вот уже, получается, особо там учиться не приходится. Куда примут, туда и будешь работать. Учиться, вернее, работать. И мы понимаем, что где работа, где учеба, это разные вещи, да? Вот у нас исторический факультет закончили, 100 там с лишним историков на моем потоке. В школе-то осталось работать, или там в вузах осталось по специальности работать человек 5, по-моему, там. И то, если они работают еще. Все остальные там, где кто? Ну, потому что время такое, понятно, что устраивались, где кто работает. Главными бухгалтерами, экономистами, там, коммерсантами, там, священниками. Вот, и где кто себя нашел, получается. Вот, но, тем не менее, все равно образование, оно важно, потому что оно учит человека. Учит искать информацию, учит анализировать, это очень важно. Вот, а сейчас что? Человек подал там несколько учебных заведений, куда приняли, туда и пошел. Ну, понятно, что он не подал там на музыканта, на тракториста и на танкиста. Понятно, что это какой-то выбор-то то все равно должен быть. Если уж на танкиста, то в разных, там, если на музыканта, то в разные вузы по специальности, ну, по направлению этому, да ведь? Поэтому это что-то очень похоже на жребий. Вот куда приму, значит, вот Бог тебя туда и позвал, там учись. Наверное, как-то так.
Ну, с вузами понятно, да. А бывает такое в семейных отношениях? То есть, когда вот молодой человек или девушка мучаются выбором создавать, не создавать семью и как вообще
если
жить.
Если молодой человек мучается жениться, не на жениться, не надо жениться на этой женщине, на девушке. Это несерьезно тогда. Ну, я сейчас считаю, я вот человек, может быть, грубый, там, не сильно духовный, но вот я вот так считаю, что если ты мучаешься, вот ты познакомился с Машенькой и думаешь, жениться мне все-таки на Машеньке или нет, не надо жениться на Машеньке тогда. Потому что надо любить эту женщину, на которой ты жениться собираешься. Познакомиться с ней хорошо. Ну, я имею в виду хорошо не в постельке, а вот по-нормальному. Чтобы ты понимал, что за Машенька-то вообще. умеет она пирожки печь, готовит ли она, как она там в хозяйстве, там, или она дружить. Вот это уже мы с вами общались, да, говорили, что мы вот нашим юношам, девушкам, женщинам, мужчинам, которые хотят семью создать в приходе, мы предлагаем полугодовое общение. Причем реальное общение, нормальное, вот, человеческое. Вот, ну, в классическом варианте. Не как муж и жена пожить там, а вот именно как друзья. Да? Вот, это дает возможность узнать человека, кто он. Не гарантирует полностью от ошибок, конечно, но позволяет узнать. И вот если ты любишь эту женщину, то у тебя вопрос это не стоит, жениться или нет. Ну, на самом-то деле. А если стоит, то все-таки надо, чуть-чуть не то, надо еще время взять, паузу. Но не мучить ее долго, конечно, потому что если ты будешь там 10 лет думать, жениться мне на Машеньке или нет, Машенька-то вообще-то ждет. Вот так. Поэтому тут надо с самого начала понимать, что если ты сомневаешься, то лучше не надо. Ты ее будешь мучить, ты будешь сам несчастливый.
Батюшка, еще говорят, что вот если нужно решить какую-то проблему, нужно усердно молиться и просить Господа, чтобы он подсказал, как ее решить. Это вот какой-то, ну вот конкретный процесс или это...
Это конкретный процесс. Вот я в это искренне верю, я знаю, что такое делается. Бывает такое в жизни, когда человек, допустим, не знает, что сделать вот реально, да? Вот есть у него какая-то проблема жизненная, он не знает, как правильно поступить. Не то, что там своровать мне 500 миллионов или не своровать, я не про это говорю, да? А вот именно вот важно, там переехать в другой город надо, да? Поменять работу, там еще что-нибудь. Ну, то есть вот важные события, которые с точки зрения нравственности не играют вообще никакой роли. Вот если вспомните, допустим, к Христу пришли братья какие-то, которые там делили имущество. Помните в Евангелии? Господь им сказал, ну, я своими словами, чтобы меня никто не поставил делить ваше имущество, сами делите. Да? По-братски, по-стоящему, по совести делите. Также вот если, допустим, к священнику приходят там продавать, не продавать квартиру ко мне, допустим, я говорю, вы в семье решите, продавать или нет? Вот если вы в семье решите, то и пусть Господь вас благословит. Продадите, значит, воля Божья была, да? То есть священник – это же не гадалка. Мы же не мангами работаем, да, что там взял там и ты продавай, а ты на Машеньке женись. А он ее, может, не любит и мучить будет эту Машеньку всю жизнь. Зачем? Сам мучайся. Твой выбор. И вот когда человек действительно берет и начинает молиться Богу по-настоящему, вот своими словами, что «Господи, я в тупике, я не знаю, как поступить. Я реально не знаю, как поступить. Вразуми меня, да? Дай понять, это или приходит внутренняя уверенность, что надо поступить так или иначе, или происходят какие-то действительно вот внешние причины, да, какие-то, что реально все происходит так. Или есть такой исторический, библейский, может быть, даже способ, как жребий, например. Вот я в храме Владимирской иконы Божией Матери служил, да, и с ней связан как раз жребий, связанный вот с святителем Тихоном, о котором вы говорите. Ведь именно перед этой иконой был брошен жребий из трех кандидатов, кого выбрать в патриархии. Да, был выбран вот патриарх Тихон Московский. Но если уж так сделал, то делай тогда уже. Не надо Бога искушать. То есть вот тоже такое... Ну, есть же, было такое. То, что мы о нем не знаем, о таком способе, да, это не значит, что как бы он какой-то там неправильный. Вот, если это с верой и с решимостью, что вот выпадет, да, то я так и буду делать. Ну, это надо не так, что там печеньку я возьму или колбаску возьму, да, вот именно в важных моментах жизни, когда вот человек реально не может решиться, не понимает, что делать, вот тоже возможно. Вот, поэтому так и надо делать, то есть просить Бога вразумить, и Господь как-то вразумляет через кого-то, или еще раз скажу, внутренним каким-то вот уверенностью, что вот все, метаться перестал, вот так надо. Бога поблагодарить и с молитвой идти делать.
А люди сейчас все больше вот эти моменты понимают и перестают обращаться к священнику вот как вот за каждым вопросом, чтобы на него переложить вот эту ответственность по выбору и получить готовый ответ.
Не, ну так и должно быть, это же твоя жизнь, ты будешь сам за нее отвечать перед Христом. Посоветоваться можно.
Посоветоваться.
Да, но тогда, когда человек, допустим, желает этого совета, да, ищет этого совета, потому что... Ну, бывает, нужно как бы другое мнение услышать. Это хорошо. Это как раз вот есть процесс мучения, да, такого, ну, правильного мучения, как правильно поступить. Вот он у одного послушал, у другого послушал, у третьего совет послушал, да, ну, с друзьями посоветовался, с близкими. Вот святитель Игнатий в этом случае говорит, что с единомышленниками посоветуйся, потому что что толку-то советуешься там с атеистом, он тебя высмеет тебя, да и все, да? А вот именно вот с единодушными людьми посоветовался, разное мнение послушал, а вдруг у всех одинаковое будет, неизвестно, да? Еще помучился, помолился, и вот потом какое-то решение пришло. Вот жизнь по совету это называется. Жизнь по совету посоветовался, и тогда получается. Проверил себя, чтобы не так, что там я паровоз, вот в коммуне остановка, в руках моя винтовка, я там все стены пробью насквозь. Так тоже неправильно. А вдруг ты неправильного хочешь, да, неправильный выбор пытаешься сделать. Посоветовался, да? А так, чтобы, батюшка, скажите мне, продавать мне квартиру или нет, вот я в такие игры не играю лично я. Это ваши семейные отношения. Сказали продавать, продавайте. Помолиться о молебен, там послужить вместе с вами о начале доброго дела без проблем. Но решать за вас продавать или нет, я не знаю. Я не настолько близок к Богу, чтобы он мне открывал Ивановым продавать, а Сидоровым не продавать. Ну, что такое? Не надо так искушать Бога. Сами, вот вместе с советом, это ваша ячейка, общество, маленькая церковь, вот решайте.
Батюшка, вот как вот назвать ту ситуацию, когда человеку вот становится просто скучно, у него все хорошо, там какая-то стабильность, но вот, допустим, те же самые одинаковые праздники, да, из года в год одно и то же, там какие-то, ну, уже приевшиеся моменты, которые хочется изменить, и человек начинает бурно как бы что-то менять. Это духовное какое-то состояние не совсем правильное, или это естественно для человека, потому что, ну, не может он существовать в одних и тех же условиях
постоянно? Не, на самом деле может существовать в одних и тех же условиях. Вот если, допустим, вспомнить наших предков, да, то обстановка не менялась столетиями, на самом-то деле. Ну, допустим, у нас с вами простые были предки, крестьяне там, да? Вот как был тип избы там 500 лет назад, он создался ведь не так просто, а из-за условий, да, внешних, то это и продолжалось, как правило, столетиями, ничего не менялось, там не менялось в основном, ну, редко что-то там менялось, там одежда там или что-то. А вот этот вот быт крестьянский, да, когда ты весной сеешь, осенью жнешь, там в определенное время у тебя там праздники, выходные, там когда-то ты там трудишься, когда-то делаешь одну работу, когда-то другую работу, она из года в год одна и та же, получается, одна и та же из года в год. Потребность в непременном каком-то изменении, это связано с унынием, со страстью уныния, которая скучает. Вот, поэтому тут надо смотреть. Понятно, что мы уже другие, мы не, на наших предков не похожи по внутреннему состоянию. Мы вот такие унылые, расслабленные, рафинированные. Поэтому если, допустим, человеку скучно, вот просто в жизни скучно, по жизни скучно. Вот сейчас дети современные такие идут, им неинтересно. Я говорю, пацаны, пошли там, сделаем, я сам. Готов вообще пойти, я себя чувствую пионером, еще можно сказать. А они старички уже там, 14-летние. И они говорят, ну, неинтересно, можешь, елки-палки, неинтересно ему то, что вот мне вообще до сих пор интересно. Вот, такая вот подавленность какая-то, вот замкнутость, вот в интернетке покопаться там, что-то там, вот это интересно. Поэтому тут смотрите, получается, что если это связано с церковной жизнью, а у нас все одинаковое, литургия всегда одинаковая. Если мне, как священнику, ставят на литургию скучно, то это страшенная беда. Если я начну что-то менять на литургии именно, да, чтобы мне не было скучно, то это вообще надо выгонять уже все. А если, допустим, человеку скучно, вот, допустим, вот он дома, допустим, сидит, да, вот однообразие какое-то, скучно, то не запрещено, допустим, взять и заставить себя что-то делать, вот, изучить рукоделие какое-то, да, то есть вот как способ борьбы вот с этим унынием, да, вот этой вот тоской, вот этой вот какой-то вот липком таком состоянии, да, которое вот прямо помрачает, не запрещено, начни учиться там рисовать, вязать, там петь, там, я не знаю, то есть вот поставь цель, как средство борьбы, не сама цель, да, вот петь, чтобы стать второй Аллой Пугачёвой, а петь, чтобы уныние победить, как способ. Это рукоделие называется, это один из способов борьбы, монашеский, он к нам тоже подходит. Или, допустим, взять, если тебе скучно, пойти в службу милосердия и помогать тем, кто страдает, чтобы, оказывается, увидеть, что твои внутренние страдания – это чепуха по сравнению со страданиями, реальными страданиями людей, да. То есть выйти из этой зоны вот этого уныния. А если тебе Евангелие скучно читать, это уже симптом плохой. Это уже... Он у нас у всех бывает, на самом деле, давайте-ка по-честному, но это плохой симптом, мы должны это понимать, что это уныние. То есть как бы есть уныние внешнее, когда можно заменить его рукоделием чем-то, да, каким-то увлечением, но так, чтобы оно не победило тебя, чтобы ты только этим и занимался, да, как средство только должно быть. А есть уныние как состояние такое, нечувствие, когда тебе все духовное становится скучным, сухим, неинтересным. Разные вещи.
Ну вот если человек, например, жаждет какого-то обновления, нас же все время призывают обновлять все, ну, выбрасывать старое, покупать новое.
Потому что это все связано с экономикой. Потому что вот вы курточку купили и будете ее 20 лет носить, производители кофточек недополучат свои прибыли.
Ну, раньше, наверное, так было.
Конечно, так и сейчас есть.
Сейчас такое тоже есть, да.
Конечно. А христиане, если, допустим, вспомнят, что это надо за ум взяться и со сребролюбием бороться, ну, купил ты рубашку, она еще нормальная, зачем ее выбрасывать? Ну, женщинам сложнее, женщины все-таки должны выглядеть соответствующие, там им не надо там 20 лет одну и ту же платьишко носить, все-таки надо обновлять, естественно, на людях живем, как бы нормально. Но не так, что ты там обновляешься, новые сумочки, да. И ты непременно год назад она уже устарела, ты покупаешь новую сумочку, ради этого там стараешься, там... Себе во всем отказываешь, в кредиты лезешь, вот это нельзя так.
Ну вот если наши старички еще держались какое-то время, то сейчас же им пришлось все равно осваивать и мессенджеры, и смартфоны, потому что сейчас вот все общение происходит в WhatsApp, например, и ну так да. далее. То ну есть да. все равно позиции-то сдаются такие вот да консервативные.
Нет, это не позиция же, это просто условия жизни, да, условия жизни. Они поменялись, люди поменялись, но не потому, что они сами хотели. Старички сидят такие, так, надо завести Инстаграм. Они же не так думают, да? Просто приходит, в их жизнь вклинивается со стороны вот что-то, что заставляет человека осваивать какие-то новые технологии. Но не потому, что они сами там искали их.
А как, батюшка, вот вы относитесь к такому тоже методу некоего выбора и решения вопросов, как открыть книгу любимую на каком-то месте и прочитать, что там написано? Ну, желательно духовную.
Не, к этому так критично отношусь. Лучше честно взять и жребий тогда бросить. Вот взять три бумажки, написать, допустим, продаю квартиру, не продаю квартиру, и одну оставить. Потому что, может быть, что-то другое нужно сделать. Там, ремонт сделать. Помолиться искренне, сказать, Господи, вот как будет, так я и буду. Вытянуть, не продавать. Значит, не продавай, живи так. Чем вот в книжках искать там, в моей любимой книжке «Колобок» искать выбор, да?
Ну, тем более, там, может быть, и не быть таких ситуаций, которые
конечно,
тебе предстоят.
Конечно, то есть есть в этом плане более традиционный способ, чем вот книжки открывать.
А сейчас люди идут, вот, которые напитаны уже какими-то другими знаниями, кривыми, допустим. Вот раньше было очень много книг всяких таких, которые вы складывали на специальную полку, я помню, которые неблагословленные, но они выходили как бы от, якобы от имени каких-то старцев и так да, далее. Да, да. А сейчас вроде бы это поутихло или все равно что продолжается?
Ну, открыто-то не публикуется от имени церкви, потому что сейчас издательский совет работает, да, есть цензура, так скажем, да, в хорошем смысле слова, она есть. И не выпускаются книги сомнительного характера, там, оккультного, которые под православные книжки рядились. Сейчас такого, конечно, нет. Но сейчас есть в интернете все, что хочешь. И про славиков, и про неславиков, чего угодно, чей баркульских узнаешь. Ну, условно так. Без книг включаешь там какой-нибудь там. И тебе покажут, и расскажут, и научат чему угодно. Любой оккультистской деятельности. Оккультной. Поэтому, да, к сожалению, такое есть.
Но это остается проблемой или уже все это постепенно?
Ну, я не встречаю уже этого.
Вы не встречаете, угу. Да.
Ну, видите, у меня не показательно на приходе, потому что мы сначала человека обучаем. На уровне обучения это все уже отваливается. Поэтому оно, если встречается, крайне редко. Как какой-то случай, когда человек, допустим, по доверию к родственникам вдруг случайно попал в какую-то оккультную спецоперацию. Вот именно не желая, не гадая, вот доверяя родственникам, Бог оказался, что что-то вляпался. Ну, например, давайте, чтобы было понятно. Историю совершенно конкретную. Один пожилой прихожанин очень любит своего пожилого брата, который очень увлекается оккультизмом. И этот брат пришел к ним на праздник, и принес какие-то эти вот проволочки загнутые, как лоза-то, знаете, лозоходцы такие, как якобы, вот, и проверил у них квартиру и еду, и сказал, вот это вот хорошая еда, кошерная, это не кошерная, это по фэншую, это не по фэншую. И старички забеспокоились, прихожане наши. Вот в этом, это люди попали в ситуацию, когда по доверию к этому родственнику, да, не проанализировали, что это за вообще история такая. Ну, достаточно одной простой беседы, и люди сказали, оу, что же мы натворили, больше не будем, и все.
Все стало понятно,
все стало,
да?
Понятно, да.
А светские СМИ, они какую-то роль играют вот для православных людей, на ваш взгляд? Или все-таки народ понимает, что там... Даже если материал, я часто такое встречаю, как бы за церковь, но он провоцирует другие силы выступать, наоборот, против церкви. Он как бы антицерковным становится автоматически.
Но средства массовой информации сейчас всеми владеют умами-то людей. Вот, поэтому тут сказать, что народ у нас способен анализировать, но это, видите, это голословное утверждение. Это надо всех по отдельности смотреть. На кого-то это влияет, на кого-то не влияет, да? На кого-то там публикации про критику там церкви влияет. Вот. Кто-то не смотрит, кто-то читает, и кто-то увлечен этим всем грязью какой-нибудь про епископов, священников там, и так далее. Это же тоже есть. То есть мы не можем сказать, народ не нечто целое, это же он состоит из личностей, а личности разные. Но то, что в общем, конечно же, влияет это все на людей. Это однозначно. Конечно, влияет. Люди же что хотят, то и смотрят. А если, допустим, человек не привык анализировать и критиковать источник, да? Вот, допустим, на историческом факультете, на первом курсе есть такой предмет, вообще самый первый, это критика источников. Когда ты не просто так рот открыл, а вот оказывается как, оказывается египтяне пирамиды построили инопланетяне, а вот оказывается на телеканале там каком-нибудь. И потом ходишь такой, так инопланетяне построят. Чтобы такого не было, обучают историков, по крайней мере, может быть, где-то еще не учился, как бы, не знаю. Вот, но на истфаке обучаешь, ты должен все проверить досконально. То есть изначально ты не доверяешь. Вот пришла информация, ты не доверяешь. Ты начинаешь проверять. Это реально, ну, по сути, если простым языком говорить, расследование. Вот как следователи ведут расследование, да? Какое преступление, где оно, кто оно, да, кто делал, там, когда, какие подробности. Это все как бы входит в курс, так скажем, исследования историка какого-либо исторического процесса. И когда какие-нибудь там Фоменки там начинают выдумывать, там, что Куликово поле не было, там, Дмитриевского не было, там, всяких полных глупостей, и народ этому верит, вот это вот влияет. Что это такое? Это отсутствие аналитических способностей. Не способностей, а опыта, так скажем, да? То есть человека никто не учил не доверять на самом-то деле. И когда, допустим, в церковной среде вот профессор, он там что-нибудь ляпнет, и все такие, о, профессор же сказал. Для выпускника, вот меня, допустим, университета, ну что профессор? Ну что за величина профессор? Просто человек, который чуть-чуть больше тебя знает. И на этой кафедре, условно, там, средних веков, их 10. И у них десятерых, у каждого своя концепция. А на соседней кафедре еще 10. Там вообще своя концепция. А на точно такой же кафедре, грубо говоря, Тюменского университета, у них 25 других позиций. Понимаете? И поэтому, ну и профессор, что за величина. Поэтому сами проверяем источники, проверяем сами, так вот советуется. А не так, что там сказал человек с именем популярным, мы такие рот открыли, ах, потому что он сказал. Ты своей головой думай.
Ой, как тяжело.
Поэтому надо все анализировать, все думать, молиться именно. Понимаете, не так все просто. Это все непросто. Не так, что вся еда, еда. Понимаете, надо думать, чтобы это не было грехом. Чтобы христианин не поучаствовал в грехе, не стал соучастником греха. Вот это вот важно. Поэтому это хорошо, что есть возможность выбора у людей. Возможность помучиться, потому что если бы мы бы не мучились от выбора, да, стадом пошли, в пропасти пошли. Тогда так. Кто отвечает? Да я не отвечаю, все. Мы все вместе пошли.
Если выбора нас нет. Загоняют, мы не виноваты, да?
Смотря какие условия. Потому что если, допустим, загоняют, у человека есть гражданские возможности хотя бы заявить о своих правах, например, да? Ну, в наше общество. Ну, допустим, если, допустим, в средневековье человека взяли в плен и продали в рабство, то тут, конечно, он не виноват, потому что, ну, так получилось. А когда, допустим, человек против своей совести идет там, и голосует не так, как хочет, а потому что ему кто-то заплатил, приплатил, то это ну, просто преступление против совести. Кто его заставит в этом случае? Ну, условно, если вот про выбор говорить, да? Или про вот вакцинацию, например. Если он считает, что это не так, а ему говорят, ну, иначе ты лишишься работы, ну, это просто нехорошо. Так не должно быть.
Но в любом случае, пока у нас в любом случае есть выбор.
То сейчас есть, слава Богу, пока.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, так, пожалуйста.
Господь благословит всех нас, чтобы вразумил нас Господь, что мы сделали правильные выборы в нашей жизни.